Часть третья. Глава первая. Фрау Кете Григоровиус догнала мужа на одной из дорожек сада. «Ну, как там, Николь?» Изо всех сил, стараясь казаться спокойной, поинтересовалась она. Однако уже сама поспешность, с которой Кете выдохнула свой вопрос, с головой ее выдала. Дело в том, что с самого утра пребывавшая в расстроенных чувствах бедняжка ни на минуту не переставала думать о своей так называемой подруге. Франц бросил на нее удивленный взгляд. «Но, дорогая, насколько мне известно, в последнее время состояние ее здоровья не вызывает ни малейших опасений. А что случилось?» «Да ничего, в общем. Просто ты к ней так зачастил, что я подумала, вдруг она снова больна. Давай лучше поговорим об этом в доме». Кате кротко согласилась, поскольку кабинет Франца находился в административном корпусе клиники, а в гостиной занимались с учителем дети, они решили подняться в спальню. «Прости меня, Франц», — первой начала Кате. «Прости, дорогой, я не имела права так говорить. Я просто знаю, в чем состоит мой долг, и понимаю, что мне нечего роптать на судьбу, но мы с Николь... В общем, между нами какое-то отчуждение». «Старый друг лучше новых двух», — прогудел было своим громовым басом Франц, но тотчас, найдя избранный им безапелляционный тон, в данной ситуации не слишком уместным, повторил свое назидание уже совсем иначе. «С чувством, с толком, с расстановкой, точь-в-точь, как когда-то умел это делать», умудряясь придать значение самому заурядному пустяку его учитель Домлер. «Старый друг лучше новых двух. Понимаешь?» «Что ты? В этом нет ни малейшего сомнения», — воскликнула Кате. «Неужели ты допускаешь мысль, что я могла... позволить себе в отношении Николь бестактность? Я допускаю мысль, что тебе иногда не хватает здравого смысла. Пойми, Николь, наполовину душевно больная, и, скорее всего, она будет оставаться такой всю свою жизнь. Ну, а в отсутствие Дика присматривать за ней обязан я». Франц помолчал. Надо признаться, он имел обыкновение ради забавы до поры до времени оставлять свою жену в неведении тех или иных событий. «Сегодня утром я получил от Дика телеграмму. Оказывается, в Риме он заразился гриппом. Но теперь его самочувствие улучшилось, и завтра он вылетает самолетом домой». С облегчением вздохнув, Кате продолжал разговор уже более спокойно. «Знаешь, у меня иногда складывается впечатление, что Николь на самом деле вовсе не так больна, как хочет казаться. Она пользуется этой своей репутацией, чтобы вить веревки из Дика. По-моему, она вроде... В общем, вроде Нормы Толмадж. Да, я знаю, в Голливуд ей надо сниматься в фильмах, как, впрочем, и всем им, этим американкам. Неспроста ведь они все так туда стремятся». «Ты что, ревнуешь меня к той шлюшке, которую сыграла Норма Толмадж?» «Нет, просто я ненавижу американцев. они все эгоисты. Эгоисты!
Выходит, ты Дика ненавидишь?
Нет, к Дику я отношусь с уважением, горячо возразила Кате. Он любит не только себя.
Чем же хуже него Норма Толмадж? Подумал про себя Франц.
Норма Толмадж не просто смазливая бабенка каких сотни, а необычайно талантливая, исповедующая высокие нравственные ценности женщина. Это все режиссеры. Они заставляют ее играть пустышек. Норма Толмадж. Знакомство с ней я счел бы за огромную честь. К счастью, его жена о Норме Толмадж уже забыла. В представлении фрау Григоровиус знаменитая актриса была не более чем раскрашенной куклой. Свое нелестное мнение о которой она уже высказала ему однажды, когда они, посмотрев фильм, в котором эта бездельница снималась в главной роли, возвращались на машине из Цюриха. «Дик женился на Николь из-за денег», — с минуту помолчав, заявила Кате. «Это и есть его роковая ошибка. Согласись, ты ведь и сам недавно говорил мне почти то же самое. Ты просто сплетничаешь». «Да, я знаю. Мне не следовало этого говорить», — согласилась она. Ты прав, конечно, старый друг. Но видишь ли, иногда общаться с Николь мне становится просто невыносимо. Особенно, когда она вдруг ни с того ни с сего начинает от меня этак потихонечку, незаметно отстраняться. Да еще при этом стараться не дышать. Скажи, Франц, воняет от меня, что ли?
Увы, здесь Кате лишь озвучила суровую правду жизни. Дело в том, что львиную долю работы по дому она, не надеясь на добросовестность прислуги, предпочитала выполнять собственноручно. К тому же, отличаясь бережливостью, она крайне редко покупала себе новые вещи. И навряд ли ей следовало винить в возникшем между нею и Николь отчуждении пресловутый уорреновский аристократизм. Ибо даже самая безвестная обитательница грохочущего день и ночь американского мегаполиса, которая, отстояв смену за хозяйским прилавком и возвратившись, наконец, в свою убогую комнатенку, первым делом, вопреки голоду, усталости, безденежью и отсутствию элементарных удобств, приступает, как и велит золотое правило всех жаждущих совершенства женщин, все же не к ужину, а к смене и стирке нательного белья. Наверняка почувствовала бы, подойдя к супруге доктора Григориуса, едва уловимый кисловатый запах несмытого с вечера пота. Даже не запах, а всего лишь легчайшее, ненавязчивое, аммиачное дуновение, как бы, между прочим, напоминающее о том, что вечно в этом мире только ежесекундная круговерть созидания и распада. Для Франца этот исходивший от его жены запах был так же привычен, как и тяжелый аромат ее темных густых волос. Вздумай, Кате, пахнуть иначе, она показалась бы ему чужой. Но для Николь, которая с детства возненавидела вонь грязных рук, натягивавшей на нее тесное платье няньки, это была сущая мука. «А дети?» — продолжала тем временем Кате. «Представь себе, она запрещает им играть с нашими!»
«Попридержи язык!» — перебил ее, решив, что с него довольно,
Франц. Своей болтовней ты можешь испортить мне карьеру. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, за чьи деньги мы с Диком купили клинику. А теперь все. Пора обедать. Кэте поняла, что пытаться настраивать мужа против Николь по меньшей мере глупо, однако последняя брошенная им фраза заставила ее в который раз задуматься о том, что для американцев сорить деньгами – обычное дело. И спустя всего лишь неделю, как только представился случай, она не преминула вновь напомнить Францу о своей неприязни к этой уничтожавшей ее своей чистоплотностью белоручки. Поводом для разговора стал устроенный читой Григориус по случаю возвращения Дика обед. «Ты видел, какие у него мешки под глазами?» Бросилась она к Францу, когда только за дайверами закрылась дверь, и на улице стихли их шаги. «По-моему, у него был не грипп, а настоящий запой. Эй, нельзя ли полегче?» — отозвался Франц. «Буквально в день своего приезда Дик мне все рассказал. Во время трансатлантического рейса он участвовал в боксерском поединке. На американских судах бокс – это традиция. По-твоему, я должна этому верить?» – презрительно фыркнула Кэте. «Каждый раз, когда ему приходится шевелить левой рукой, он морщится от боли. А на виске у него свежий шрам, вокруг которого выстрижены волосы. Ты что, всего этого не заметил?»
«Нет», — немного растерянно пробормотал Франц.
«И ты намерен это так оставить?» Продолжила гнуть свою линию Кэте. «Ты думаешь, тот факт, что от него теперь почти каждый день несет виски, должен укрепить репутацию клиники?»
После чего, понизив голос, как и подобает в подобных случаях, почти до шепота, Кэте, медленно взвешивая каждое слово, произнесла свой приговор. «Франц, Дик больше не может быть твоим партнером.
Ему нельзя доверять!»
Нетерпеливо, словно желая отмахнуться от ее назойливых поучений, передернув плечами, Франц направился вверх по лестнице. Расставить точки над «и» он решил в спальне. «Запомни, Дик, не только достойный доверия партнер, но и блестящий врач. Изо всех, кто в течение последних 20 лет получил в Цюрихе ученую степень в области невропатологии, наиболее достойным этой степени оказался именно он. И уж поверь, Кэте, мне до него далеко».
«Как тебе не стыдно нести такую чушь?»
«Это не чушь, а чистая правда. Стыдно было бы преуменьшать его заслуги. В особо сложных случаях я всегда зову на помощь Дика. Созданные им учебники давно стали классикой. Зайди в любую научную библиотеку и спроси, если не веришь. А его студенты? Почти все они принимают его за англичанина. Им просто не верится, что американец может быть настолько скрупулезен». Франц шумно по-домашнему вздохнул и достал из-под подушки пижаму. «Честно говоря, я не понимаю, Кэте, почему ты на него взъелась? Мне казалось, что ты считаешь его достойным уважения».
«Ах, Франц, что за бред ты несешь?» не обращая внимания на его доводы, вновь ужаснулась Кате. «Ведь на тебе держится клиника. Всю самую неблагодарную, рутинную работу ты взвалил на свои плечи. По-моему, у вас с ним получилось, как в той старой басне. Но знаешь, про зайца и черепаху. И похоже, что заяц допрыгался. Да закрой же ты, наконец, свой рот! По-твоему, если я замолчу, он бросит пить?» Тогда Франц потерял терпение и в бешенстве треснул кулаком по комоду. «Все, хватит!» В итоге, помирившись, они пришли к выводу, что оба неправы. Ссора, однако, не прошла для них без последствий. Формально признав, что была слишком взыскательна к вызывавшему у нее восхищение и благоговейный трепет Дику, который, в свою очередь, всегда так высоко ее ценил и относился к ней с исключительной мягкостью и непревзойденным тактом. Кате, тем не менее, достигла своей цели. Заронив в душу Франца семена сомнений, она вскоре дождалась и всходов. Незаметно для самого себя ее муж мало-помалу перестал доверять Дику как партнеру, а еще через несколько месяцев он и вовсе сумел убедить себя, что вся их многолетняя дружба была не более чем одной из ступеней на его, доктора Григоровиуса, пути к вершине.